Свежее утро на радио «Спутник».
Начинаем
прямой
работу
эфир на радио «Спутник».
Не увидела я, что микрофон, да, включен, поэтому такая небольшая пауза утренняя началась. Но ничего, в понедельник в 8 утра, мне кажется, да, слегка простительно. Татьяна Ладяева, Данил Гусельников у микрофонов. Данил, я тебя приветствую, собственно говоря. Начинаем обсуждать самые главные новости. К этому часу Всемирный банк назвал риски для экономики России в связи с коронавирусом. Вот с такого сообщения начнем.
Да, всего их 4, и, как ни странно, один из них, собственно, и есть сам коронавирус. Вот так вот интересно.
Неожиданно.
Неожиданно, да. Значит, Дэвид Найт, это главный экономист Всемирного банка, который занимается Россией, значит, назвал вот эти 4 риска. Пандемия, инфляция, геополитика и зеленый переход. Сказал, что пандемия давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран, и прежде всего из-за сравнительно низких темпов вакцинации. Вот так вот. И, кроме того, говорит о том, что вот в частности про инфляцию, что Центральный банк российский своевременно предпринимает усилия для сдерживания, но говорить о контроле за ростом цен довольно сложно, отмечает Найт. И вот тут опять же фраза того же самого Дэвида Найта из Всемирного банка, из разряда «кто бы мог подумать», говорит он, специфика России в том, что у нее огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок. Но ведь никто до этого не знал, что большая
капитан
территория
очевидности. Российская. Капитан вот, очевидности. Вот мне кажется, так надо прокомментировать. Руководитель аналитического центра финансовых исследований НИФИ, доктор экономических наук Игорь Варьев с нами на связи. Игорь Юрьевич, мы вас приветствуем в нашем эфире.
Здравствуйте.
Игорь Юрьевич, ну вот узнали мы о том, что есть риски для экономики России в связи с коронавирусом. Что нам делать с этой информацией?
Значит, нужно опираться на наши собственные расчеты, наши собственные оценки для того, чтобы не нагнетать панику. Вот, господин Найт, конечно, известный человек. Вот, и, может быть, какой-то такой специалист замечательный по России. Вот. Но все-таки самое главное, что он сказал, что я не знаю. Понимаете, вот сейчас прозвучало в эфире, а я не знаю. Вот, а мы знаем. И позвольте мне сказать, что значит, и президент говорил, и Голикова говорила, что в следующем году возможно некоторое увеличение напряжения с пандемией, потому что новые штаммы есть. Но это по всему миру, это относится не только
к России. Новые штаммы, да, появляются и тоже не в первый раз. Мы уже как-то научились, да, мне кажется, приспосабливаться и бороться с ними.
Ну, во всяком случае, наши ученые и медики говорят, что они уже готовы, чтобы встретить вообще оружие и эти новые штаммы. Ну, дай-то бог. Вот с медиками сейчас проводится работа по поддержке их. Но все на экране телевизора. Если ничего, никаких тайн здесь нет, все, так сказать, открыто. Мне больше, я хотел бы два слова сказать больше все-таки об экономике.
Да, конечно.
Что нас ждет в следующем году? Ну, во-первых, несмотря на то, что есть какие-то серьезные опасения насчет пандемии, вот, все-таки в будущем году, прямо с января месяца, численность занятых в нашей экономике будет увеличиваться. Немножко, но будет расти. Не уменьшаться, а расти. Это говорит о том, что пандемия, значит, вряд ли окажет на нас какое-то такое уж прям существенное влияние. Второе — по инфляции. Значит, Центральный банк заявляет о том, что они будут принимать там меры против инфляции. Я сразу хочу сказать, что Центральный банк, у него есть только один параметр, которым они могут так более-менее, значит, управлять. Это так называемая базовая инфляция без энергетики и без продовольствия. Вот. И всю инфляцию на себя не стоило бы брать. А по инфляции я должен сказать, что наши расчеты показывают, что инфляция в следующем году в целом по году не увеличится. Вот мы немножко больше оцениваем инфляцию, в 9% в этом году. Вот она больше 9% не будет в следующем году. А может быть, даже к концу года начнет немножечко снижаться.
Хочется вам верить, Игорь Юрьевич.
Игорь Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот по поводу еще двух пунктов, о которых говорит Найт, вот по поводу пандемии, инфляции немножко разобрались, все вроде бы понятно. Вот что касается геополитики, ну, может быть, это не так интересно. Тут в последнее время
почему
и так мы
неинтересно?
Примерно все знаем, что звучит по словам геополитика, нагнетание всякой российской угрозы.
Да,
а вот что касается зеленого перехода, ну, по геополитике, конечно, тоже ваши соображения любопытно услышать.
Вы знаете, давайте по поводу зеленого перехода два слова скажем. Понятно, что, значит, даже если собрать 9 беременных женщин, они за месяц не родят. Вот так же и зеленый переход. Ну, не будет он очень, так сказать, быстрым. Понимаете, человечество осуществляет переход к новой технологической платформе. В том числе и зеленая тематика здесь тоже имеет место быть.
А что имеется в виду в отношении России, я имею в виду зеленый переход? Почему это риск?
Там, понимаете, там довольно интересный сюжет возник. Дело в том, что с углерода Запад понемножечку так пытается перейти на метан. И считается, и правильно считается, что метановая опасность больше гораздо, чем СО2. Углеводородная. Это правильно. Вот. А у России и Бразилии очень много болота. Они выделяют метан. Понимаете? Тут вот это они... Запад прав в этом смысле, но он не прав в другом. Что и СО2 можно улавливать, и метан можно улавливать. И нужно этим заниматься всем. Тоже. Вот. А не только делать из этого какой-то бизнес, понимаете. Вот сейчас вот и бизнес, и политизация, они просто перекрывают напрочь все возможности, значит, совместного какого-то человечества с этими угрозами, значит, справляться. И потом вы смотрите, что делается. Везде и землетрясения, и извержения вулканов. А они дают в атмосферу такое-то количество СО2, которое даже не снилось. Все вместе промышленности.
Ой, Игорь Юрьевич, действительно, и проблем много, и решать их всех как-то надо. Вот смотрите, тут еще интересная ситуация. 33 производителя фруктов и овощей из Турции и Ирана нарушили правила ввоза продуктов в Россию.
Да, смотрите, Игорь Юрьевич, приостановлен ввоз этих, собственно говоря, продуктов этих компаний в Россию. Роспотребнадзор об этом сообщает. Приостановили в связи с... во избежание риска массовых отравлений. Вот. Что значит, какие производители продуктов? Лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов из Ирана и Турции. Помимо этого, Роспотребнадзор обращает внимание на то, что есть ограничения в поставках шоколадных яиц, кукурузной лапши, вермишели и чипсов, произведенных на некоторых заводах.
Самое главное, ты уже назвал это мандарины.
Нет, подожди,
Нового
самое
года.
Главное, я еще не дошел. Сушеная мята от египетского производителя. Ну ведь все для всех актуально. Игорь Юрьевич, конечно, по поводу мандаринов, Таня правильно говорит, вот перед Новым годом ограничений. Да и от Роспотребнадзора мы давно таких новостей не слышали. Как считаете, разрешат, не разрешат в ближайшее время? И правильно, неправильно ли делают, что вот опять начинают ограничивать?
Абсолютно правильно делают. Более того, считаю, что значит, этот контроль должен быть многократно ужесточен. Не знаю, насколько, к сожалению, значит, если это иранских поставок касается, это очень печально, потому что Иран всегда нам казался таким более надежным поставщиком, в смысле как раз здорового питания.
Раньше как-то хуже проверяли? Вот нет такого предположения?
Да, конечно, что говорить. Вот. А то, что Турции касается, мы с вами знаем, что это есть невозможно. Вот, не пахнет, ни вкуса никакого нет, ничего. Вот. А вот то, что Иран, это очень печально. Но два фактора очень важных здесь. Во-первых, мы больше начинаем из Южной Америки поставлять себе, особенно из Перу. Вот. А второе, мы сами, у нас резко увеличилось производство сельскохозяйственной продукции. Мы, конечно, мандарины, в общем-то, есть только в Абхазии, значит, производим. Мандаринов нет. А вот все остальное, особенно, прежде всего, это касается яблок, вот мы, если вы в магазинах, так сказать, обратили внимание, то российских яблок очень много сейчас, и они очень хорошие. Ну, правильно, перевозки же меньше, логистика меньше.
Да и вот, дача у многих есть, что там, и там есть яблони различные, тоже можно...
Никакие российские яблоки не заменят египетскую сушеную мяту.
Ну, что ты пристал к этой мяте? Я тебе мяту куплю потом где-нибудь сушеную, будешь пить. Игорь Юрьевич.
Зайдите в любую аптеку, там этой мяты, я не знаю, как грязи.
Игорь Юрьевич, а с какими еще странами не было раньше конфликтов? Вот вы привели, да, Иран в такой пример, что раньше вроде бы не было обнаружено там пестицидов и так далее.
Меньше вопросов к ним было.
Угу. А с какими еще странами такая картина у нас складывается?
Ну, конечно, мы из Китая много, так сказать, получаем на самом деле. Вот. Да и из Западной Европы тоже, не только из Польши же шли продукты, из Франции. И из Испании особенно, и там по мандаринам, по этим, ничего, никаких вопросов никогда не было. Там больше следят за вот этими пестицидами.
А не кажется вам, что это вот, помните, раньше очень часто в бытность еще главой Роспотребнадзора предыдущего руководителя, скажем так, не будем называть его, вот была политика такая, запрещаю, разрешаю, когда вот нужно как-то наказать страну, вот запретим, значит, ввоз таких или таких там овощей, фруктов, продуктов вообще в целом. Это не из того же ряда случаев вот сейчас?
Да, но это более масштабно, потому что поскольку импортозамещение в сельском хозяйстве у нас идет очень, так сказать, активно, вот, и очень масштабно, то, значит, ну, поводы какие-то... Это все страны делают. Как только свое производство, ну, лучше становится, то, значит, тут же начинаются проверки. А проверки выявляют, конечно, вот эти вот все...
Те или иные нарушения. Игорь Юрьевич, но хочется, чтобы и наши производители процветали, чтобы при этом не было никаких нарушений при ввозе продукции из других государств.
Особенно мандаринов.
А мята? Ты что, уже переключился? Игорь Юрьевич, мы вас благодарим за беседу. Руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук Игорь Вариш был с нами на связи. Мы переходим к другим новостям. Сегодня отмечается День работников органов безопасности. В своем видеообращении по такому случаю президент России Владимир Путин назвал главной задачей профильных ведомств – это борьбу с экстремизмом.
Да, действительно, видео...
Ну, давай поздравим, да, наверное,
да,
с поздравлением.
Мы, конечно, поздравляем всех сотрудников органов безопасности с их профессиональным праздником, безусловно, почетным. И как раз вот президент в этой связи отметил несколько задач и поделился любопытной статистикой. Давай я сначала скажу о экстремизме. Владимир Путин сказал, что это прямая угроза для единства России, и необходимо жестко пресекать любое проявление ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность. Поставил действительно несколько задач президент. С террором жестко и бескомпромиссно бороться, значит, ликвидировать ячейки международных террористических группировок и такую, значит, наступательную тактику выдерживать против вот всех этих, скажем, формирований, неформирований, можно их так назвать. Что касается статистики, которой поделился президент, за 11 месяцев нынешнего года, говорит он, предотвращено 32 теракта. За 11 прошедших лет более 200 терактов. А количество совершенных преступлений террористической направленности, говорит президент, за этот период снизилось многократно. И подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки. И вот еще процитирую, скажем так, такую итоговую, не итоговую, в общем, фразу Владимира Путина. «За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке борьбы с террором есть значимые успехи и в целом позитивная динамика. Удалось добиться кардинального снижения терроризма. террористической угрозы.
Научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России Дмитрий Журавлев с нами на связи. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Анатольевич, ну вот читаю действительно эту статистику, да, конкретно, что за 11 месяцев, значит, предотвращено 32 теракта, за 11 лет более 200 терактов. Это, конечно же, хорошо в любом случае, даже если всего один теракт, но, значит, есть спасенная жизнь, и действительно не случилась какой-то трагедии. Но нет ли ощущения, что все-таки меньше терактов как будто бы не стало? Потому что часто, мне кажется, достаточно все равно... такие сообщения произносим и в нашем эфире, и в информационной повестке читаем о некоторых нападениях, совершенных преступлениях и так далее. Или нет?
Нет. Ну, что
терактов стало меньше.
Терактов стало значительно меньше. Это появились новые преступления, к сожалению, вот вроде нападения на школы. Их можно считать террористическими, но это же не политический террористический акт.
Надо не путать.
Проблема психологии. Да, а не политики. То есть, к сожалению, потому что жалко этих ребят. Тех, кто стреляет, и уж тем более тех, по кому стреляет. Да? Но это не теракт в том смысле, в котором это термин использует президент, и в котором принято у нас его использовать. Да? Как некое политическое действие, когда убивают людей для того, чтобы подчеркнуть, подтвердить, утвердить свою точку, политическую точку зрения. Да? В ходе политической борьбы.
Ну все, значит, мы не путаем с вами эти понятия, и мы действительно благодарим службы за то, что терактов в нашей стране на политической основе стало меньше.
Конечно, тем более, что вот я человек не молодой, я еще помню времена, когда взрывались дома. Да, и это было ужасно.
Дмитрий Анатольевич, а что касается вот задач, которые президентом ставятся, как считаете, ну, выполнят, не выполнят, насколько реально вообще, насколько методы, которые доступны сейчас, в том числе и специальным ведомствам, спецслужбам, они, в общем, продвинуты, чтобы работать по этим направлениям экстремизма, терроризма, пресечения там неких конфликтов на религиозной, национальной, социальной почве?
Ну, что касается борьбы с терроризмом, то сам факт того, что значительная часть терактов пресекается на этапе их подготовки, это уже доказывает, что борьба с терроризмом идет эффективно. Что касается борьбы с межнациональными конфликтами, то это более сложная такая сфера, но, правда, и менее взрывоопасная, потому что это лишь источник возможных терактов, а не сами теракты. Да? Но беда в том, что, к сожалению, очень часто... межнациональную форму облекаются индивидуальные, частные, коммерческие конфликты. Да? Сегодня вот мы научились все равно предотвращать это превращение в эту национальную форму, но опасность-то в этом. Дело не в том, что у нас очень большие межнациональные противоречия, а в том, что человек, делящий с соседом магазин, ему гораздо удобнее делить его с позиции того или иного народа. Да?
А как изменить эту ситуацию?
Своего частного эгоизма.
Как изменить-то эту ситуацию, чтобы, ну, делишь ты магазин, ну, дели как бизнесмены, а не как там национальные лидеры.
Проявлять эту ситуацию. Мне это и приходилось самому в свое время делать как государственному служащему. То есть, когда частный конфликт переходит в такую форму, нужно в первую очередь участникам этого конфликта, людям, которые вокруг, это может не дойти до там, федерального освещения, просто по малости события. Но людям вокруг нужно показать, что это не межнациональный конфликт. Это не чеченцы с ингушами, не дагестанцы с русскими делят. Это делят два бизнесмена, ну что ж, судьба у них такая.
Ну, давайте, да, не будем, наверное, к конкретным каким-то примерам прибегать. Мы действительно еще раз поблагодарим специалистов за свою работу и поздравим с профессиональным праздником. Но, Дмитрий Анатольевич, есть еще одна важная тема. Байден боится повторить свою ошибку насчет России и руководства страны. Вот такой вот сообщение.
Действительно, о чем идет речь? Речь опять идет о слухах якобы о том, что, значит, Россия собирается вторгаться на Украину, Украину, и Байден говорит, что вот есть 4 недели, чтобы этого, собственно говоря, не допустить. А вот в 2014 году, когда было воссоединение России с Крымом, вот тогда Байден, кстати, был вице-президентом США, вот он тогда прошляпил, значит, ничего не сделал, и в этот раз тоже боится повторить такую ошибку. Об этом сообщает CNN по, значит, информации из Белого дома, собственно говоря. В этот раз обещают санкции не такие краткосрочные и среднесрочного характера, как были в 2014 году, а подавляющие, немедленные и влекущие значительные издержки для российской экономики и финсистемы. Боятся нам, как вы считаете, не боятся России этих угроз? Что вообще происходит?
Стоит ли за ними что-то реальное, Дмитрий Анатольевич?
Нет, ну, бояться глупо. Угрозы эти связаны больше с внутренней политикой Соединенных Штатов. Опасность здесь есть, потому что они ведут санкции хотя бы для того, чтобы самим себе показать, какие они могучие, великие и как много от них зависит. Но они их ведут в любом случае. Мы ведь ни на какую Украину нападать не собираемся. Они нам уже сроки поставили, что вот 4 недели ведем, и не такие, как в прошлый раз. Знаете, в прошлый раз тоже объявили, что разгромили нашу экономику, и уже ничего там не осталось. Вот теперь выясняется, что это была ошибка, что не разгромили, теперь разгромят опять. Вы понимаете, в этом больше пиара, чем здравого смысла. Ну, что делать? Американская политика пиарна. Она для читателей и телезрителей делается. Ну, она вот у них такая, другой не будет.
А кому понравятся такие сообщения для читателей и зрителей?
Ну как? Во-первых, это, конечно же, понравится части элиты, в первую очередь военным.
Угу.
Таким образом, им подтвердили бюджет. Да? Раз с Россией будем конфронтировать, значит, военный бюджет. Во-вторых, для значительной части, понимаете, средний американец, он хочет с нами мира, но при этом нас боится. И тут ему говорят: ну вот, это же ужасная Россия, но мы-то ее санкциями сейчас победим, ты не бойся, будет хорошо. Да?
Почему 4 месяца? Именно 4.
Что почему такое? 4 месяца? 4 недели.
О, 4 недели, да.
4 недели. Ну, понимаете, если...
Все выйдут с праздников, неделя, и вот тогда начнется. Что имеется в виду?
Вот, если скажешь неделя, никто не забудет, через неделю начнут задавать неприличные вопросы, где нападение России на Украину.
А 4 это уже все-таки побольше, да, и все могут пропустить.
Да, опять же праздники в промежутке, можно отвлечься, да, вот. Понимаете, сказать год тоже никто не отреагирует, потому что его там через год будет. Вот. Выбрана такая средняя дата, хотя, может быть, лично Байден сам себе и верит, это бывает. Мифы — это штука такая. Ты сам создаешь, потом сам в них верить начинаешь.
Дмитрий Анатольевич, ну 4 недели тогда стартуют. Мы не забудем про эту дату. Да, будем следить, читать, смотреть.
Нет, мы-то будем помнить. Это нам по работе положено.
Это, конечно. Вот, будем следить, и с вами тогда в следующий раз тоже в эфире обсудим, да, по итогам этих 4 недель, что произошло. Мы вас благодарим за беседу. Научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России Дмитрий Журавлев был с нами на связи. Ну, впереди у нас остается еще одна новость важная. Союз МС с космическими туристами приземлился в степях Казахстана.
Любопытная новость сразу по двум причинам. Во-первых, потому что давно на Союзах не летали космические туристы, а именно 12 лет не летали на МС-20. Космические туристы. И, во-вторых, тем, что это был вообще, в принципе, первый экипаж с двумя туристами космическими, а не с одним. В общем, кто прилетел и сел в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане? Это Юсаку Маэдзава и Йодза Хирана. Ну и, кроме того, космонавт российский Александр Мисуркин. Два этих человека, это известные бизнесмен, в смысле, его помощник. Поэтому такая, значит, международная получилась посадка, которая доставила на землю этих туристов. Закрыли люки на корабле поздней ночью накануне и отстыковались по московскому времени в 2 часа 50 минут ночи. В 5.20 примерно двигательная установка корабля включилась на торможение, разделились на отсеки и вошли в плотные слои атмосферы. Затем над спускаемым аппаратом раскрылся основной парашют. Тут, может быть, техническая часть не так интересна, как вот кадры, которые, значит, с приземления сейчас транслируют по телеканалам. В частности, очень интересно наблюдать, как японцы выходят и садятся в русские, ну, не в русские, а какие, скажем так, пускай русские, Уралы, какие-то там машины, значит. В общем, непривычно видеть такой антураж, когда вот соприкосновение такое двух культур. Ну и любопытно,
Мне кажется, все, что с космосом связано, это всегда интересно, неважно, как это сочетается.
Ну да, конечно.
И какого производства те или иные аппараты.
Согласен, но часто мы видим и слышим сообщения о том, что космические туристы там летают на шаттлах, на Space Dragon'ах и на чем-то еще зарубежном. А теперь вот российские Союз МС-20 снова стали туристическими капсулами для иностранцев. И, между прочим, там очень много любопытного в этой экспедиции было. Там мы играли в бадминтон, чемпионат по бадминтону, кажется, был в этом космическом пространстве, в невесомости. Ну, в общем, любопытно было понаблюдать за YouTube.
Тоже слетать и поиграть, я считаю.
Ой, спросим потом, сколько это у них стоило.
Татьяна Ладяева, Данил Гусельников были в студии. Спасибо.